Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, новости. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Российские правозащитники создадут единый центр по защите неправительственных организаций. Кандидатура Дмитрия Медведева на пост президента будет утверждена 17 декабря на съезде «Единой России». В Минске на митинг протеста вышли индивидуальные предприниматели. Российские правозащитники создадут единый независимый центр по защите неправительственных организаций Комитет гражданской безопасности. Об этом объявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, выступая в Москве на правозащитном съезде, приуроченном к Международному дню прав человека. На форуме планируется еще обсудить вопрос о создании общественного трибунала по расследованию нарушений в пенитенциарной системе. Участники съезда рассмотрят также проблему независимого контроля на выборах. Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. В понедельник «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила» выдвинули его единым кандидатом в президенты страны. Об этом было объявлено на встрече представителей четырех партий с президентом Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Медведева. Участвовавший во встрече Медведев сказал журналистам:
«Предварительные консультации прошли, они будут продолжены, прошли они позитивно».
Россия пригласит на президентские выборы в марте столько же международных наблюдателей, сколько их было на парламентских 2 декабря. Как заявил в понедельник представитель Центра избиркома, приглашения будут рассылаться после 28 января, когда завершится регистрация кандидатов в президенты. В этом году Россия резко сократила число международных наблюдателей на парламентских выборах до 300. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека вообще отказалось присылать свою миссию после того, как Москва затянула выдачу въездных виз. В Минске более 1000 человек вышли на митинг протеста против ограничения прав индивидуальных предпринимателей. Теперь им разрешено нанимать на работу только близких родственников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Активисты предпринимательского движения уверены, что указы главы государства, регулирующие частный бизнес, приведут к потере порядка 300 тысяч рабочих мест. На митинге объявлено, что если власти не пойдут на переговоры с предпринимателями, 1 января 2008 года станет началом общенациональной забастовки. Практически сразу были задержаны лидеры предпринимательского движения Виктор Горбачев, Виктор Колей и Виктор Криваль. Еще ранее в отделение милиции был доставлен один из лидеров Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич. Кроме того, сотрудники ГАИ остановили машину, в которой ехали дочь осужденного экс-кандидата в президенты на прошлогодних выборах Александра Козулина Ольга и общественные активисты Борис Горецкий и Раиса Михайловская. В принятой резолюции звучат и политические требования к властям Белоруссии: прекращение судебного преследования предпринимателей за выражение своего мнения, а также выполнение 12 условий Евросоюза, в числе которых уважение прав граждан Белоруссии на справедливый суд и предпринимательскую деятельность. Митинг в столице поддержали предприниматели в ряде других городов Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за этот год. Лауреатами премии стали бывший вице-президент США Альберт Гор и межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата. Премия присуждена им за борьбу с глобальным потеплением. Сегодня же в Стокгольме пройдет церемония вручения Нобелевских премий по физике, химии, медицине, экономике и литературе. На церемонию в шведской столице, где лауреатов будет чествовать король Карл XVI Густав, не смогли приехать английская писательница Дорис Лессинг и американский экономист Леонид Гурвич. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой в воскресенье были убиты по меньшей мере 3 человека. В городе Колорадо-Спрингс вооруженный мужчина открыл огонь по прихожанам церкви Новой Жизни.
Когда приехала полиция, они обнаружили, что стрелявший уже убит одним из сотрудников службы охраны церкви, что, вероятно, спасло жизнь многим людям. Многие получили огнестрельные ранения, один из раненых скончался.
сказал начальник полиции Колорадо Спрингс. За несколько часов до этого другой неизвестный открыл стрельбу в миссионерском центре в пригороде Денвера. В результате 2 человека погибли, 2 ранены. В Лиссабоне завершилась 2-дневная встреча глав государств и правительств стран Африки и Евросоюза, рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Фактически весь первый день встречи был посвящен вопросу присутствия на ней зимбабвийского лидера Роберта Мугабе. Дело в том, что европейские демократии обвиняют 83-летнего африканского руководителя в нарушении прав человека. Британский премьер Гордон Браун в Лиссабон в знак протеста против присутствия там Мугабе не приехал. В оставшееся от полемики вокруг Мугабе время участникам встречи все же удалось принять кое-какие заранее разработанные документы, к примеру, о развитии двусторонних отношений на ближайшие годы и помощи африканским странам. При обсуждении вопросов экономического сотрудничества большинство африканских стран категорически отказалось открывать свои рынки, то есть ликвидировать таможенные пошлины, которыми облагаются товары из стран Евросоюза. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Израиль стал 4-м в мире экспортером оружия после США, России и Франции, заявляет Министерство обороны страны. В этом году доход Израиля от экспорта оружия, по данным министерства, превысил 4 миллиарда долларов. Самым масштабным покупателем израильского оружия являются США, за ним следуют азиатские страны, Европа и Латинская Америка. В Эгейском море при кораблекрушении, по последним данным, погиб 51 нелегальный иммигрант. Катастрофа произошла в субботу у западного побережья Турции. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Какое будущее ждет детей из движения «Мишки»? Дмитрий Медведев выдвинут кандидатом в президенты России от партии власти. Загадки знаменитых винных подвалов Крикова в Молдавии. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Детско-юношеское политическое движение «Мишки» было создано около 2 месяца назад. Входят в него дети в возрасте от 8 до 15 лет. На прошлой неделе «Мишки» провели в центре Москвы публичную акцию, которая привлекла всеобщее внимание, потому что «Мишки» попросили Владимира Путина стать их лидером и наставником. Многие юристы и правозащитники считают, что вовлекать в политику детей, да и подростков до 18 лет, как минимум неправомерно. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Движение «Мишки» инициировано молодежными организациями «Россия молодая» и «Наши». На прошлой неделе активисты движения «Мишки» попросили президента России Владимира Путина стать их наставником. Произошло это в Москве, на Болотной площади. Наш корреспондент попросил руководителя «Мишек» и одновременно комиссара движения «Наши» Юлию Зимову высказать свое мнение об идее сотрудничества с Владимиром Путиным.
Человек, который задает вектор развития, который может нам помочь где-то, может быть, проконсультировать, может быть, высказать какие-то свои там пожелания.
Позже удалось поговорить и с замерзшими мишками.
Нам больше ничего не разрешили говорить. Нам сказали, Путин хороший.
Мы принадлежим к организации «Наша».
Нам просто говорят, то, что Путин хороший, Путин должен быть на престоле. Ну и поэтому поддерживаем. Нам дают по 10 рублей, вот, а нам дают чай бесплатный в столовых, когда мы поддерживаем.
На самом деле в институте сказали, что нам не поставят зачет, и чтобы мы пришли. На самом деле, то, что мы вам рассказываем, тоже, слава богу, что здесь вот ушли наши комиссары, потому что если бы они узнали, что мы даем такое откровенное зрение, у нас были уже проблемы. Нам стыдно приходить на эти мероприятия.
Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин провел параллели между «Мишками» и советской пионерией и комсомолом, которые в итоге оказались формальными организациями.
У нас были октябрята, были пионеры, которые, в общем, часто в которых носил абсолютно такой формальный характер. И когда у нас сменилась власть, сменилась даже тема, не говоря уж о конкретных фигурах, то это молодежь, эти ребята, они абсолютно спокойно восприняли тот факт, что они стали снимать галстуки, там звездочки свои, становиться обычными ребятами, несмотря на то, что все давали присягу, там обещание клятвенное, в том числе и учиться коммунизму там. Но как только политическая ситуация изменилась, то стало ясно, что это было что-то формальное. И не играло какой-то большой роли для этих ребят.
Жители России до 18 лет, согласно закону, считаются ограниченными в своих правах и обязанностях. Свои решения они не могут принимать без ведома взрослых. Председатель президиума Санкт-Петербургской коллегии адвокатов, юристы за конституционные права граждан Владислав Лапинский считает, что вовлечение детей и юношей в политику аналогично использованию в политических целях нездоровых психически людей.
На мой взгляд, такое привлечение молодежи в политические организации сродни привлечению этой же организации людей, которые находятся на учете в шевиоспансере. Потому что те тоже, хорошо внушаемы, и многие из них находятся сейчас в сектах религиозных. Фактически дается та же самая секта из политической партии.
Врач и президент Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный напоминает, что Конституция России не предполагает наличие в стране господствующей идеологии.
В соответствии со смыслом нашей российской Конституции, во-первых, и в соответствии с нормами международного права, которые изложены в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и в соответствующих конвенциях о правах ребенка, как ООНовских, так и документах Совета Европы, безусловно, это не приветствуется, и это не может приветствоваться. Понятно, что российское государство, с одной стороны, светское государство, с другой стороны, та конституция очень неплохая, которая писалась при Ельцине, она ведь и прописывала, что наше российское государство, оно должно быть деидеологизированным. Это ведь писалось и соответственно, исходя из этого, что, безусловно, это никак не может приветствоваться, привлечение детей в политику, потому что постсоветская Россия изначально при Ельцине, она задумывалась как государство, в котором нет и не может быть господствующей идеологии. А раз так, то привлечение детей в политику, оно не является чем-то хорошим. Принципиально, что человек должен достичь совершеннолетия для того, чтобы сделать свой собственный осознанный выбор, желает ли он поддерживать ту или иную политическую партию. И с моей точки зрения, все-таки более правильно, если человек начинает активно участвовать в политической жизни, не просто достигнув совершеннолетия, но достигнув возраста, когда, с одной стороны, он может голосовать, а с другой стороны, когда он может участвовать в работе какой-то политической партии. То есть, по крайней мере, он должен достигнуть 18 лет или даже 21 года.
Роман Черный подчеркивает, что нельзя манипулировать сознанием подростков.
Психологический аспект, он, в принципе, очень важен, и он принципиален, потому что детская психика, она, в общем-то, достаточно неустойчива. И в каком смысле я имею в виду, что нельзя требовать от ребенка, чтобы он определился со своими политическими пристрастиями. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь ясно, что в Советском Союзе были большие, богатые традиции манипулирования сознанием, то есть всякого рода психологические техники, трюки, которые использовались политтехнологами, хотя они так и не назывались тогда, но по сути своей были политтехнологами того советского еще Кремля. И, безусловно, понятно, что подвергались идеологической обработке дети, подростки, и, в принципе, по сути дела, многие из того, что делалось в комсомоле тогда, в Советском Союзе, это ведь была идеологическая обработка. По сути, это было промывание мозгов такое легкое. И это то, что имеет место быть, допустим, о чем пишут правозащитники в Китае или в Северной Корее сегодня. И поэтому, конечно, это ни в коем случае, по моему глубокому убеждению, не должно приветствоваться.
Говорил врач и правозащитник Роман Черный. Председатель президиума Санкт-Петербургской коллегии адвокатов и юристов за конституционные права граждан Владислав Лапинский считает, что, несмотря на аморальность этого явления, у движения типа Мишек в России будущее есть, поскольку политики и чиновники стремятся воспитывать послушных себе людей.
Я полагаю, с точки зрения политиков, это движение есть будущее, потому что они воспитывают себя смелую, послушную, которая будет делать то, что они говорят. И поэтому, с этой точки зрения, у политиков есть такое желание, соответственно, у данного направления будущего послушного политикам будет всегда.
Инициаторы создания детско-юношеских организаций стремятся использовать их для достижения своих карьерных целей, полагает замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Я имею в виду тех, кто им руководит. Всеми этими организациями. Конечно, им очень хочется продвинуться наверх, но и, наверное, кому-то это уже удается делать. Такие факты уже есть, в том числе там на региональных выборах. В уже некоторые молодые ребята проходят в законодательные органы регионов, а как раз по этой схеме. Но это не универсальная схема. Возможно, продвинуться и в обход этой схемы. Допустим, если ты работаешь в коммерческих организациях или в интеллектуальном сообществе, есть возможность брать одну организацию, возможно, брать другую организацию, вступить в одну партию, в другую партию. В принципе, что-то советское здесь есть, но целиком советский опыт все-таки пока не дублируется.
Говорил Алексей Макаркин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. Об этом было объявлено на встрече представителей четырех партий с президентом Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Медведева. Российские правозащитники создадут единый независимый центр по защите неправительственных организаций – Комитет гражданской безопасности. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов сдал в ЦИК документы для регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты России. В городской больнице Невинномысска остаются 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе. Состояние 2 раненых тяжелое. Я хочу напомнить нашим слушателям, отметить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. И, естественно, обсуждаться сегодня будет то, что произошло не спустя неделю после выборов в Госдуму России, как прошла эта неделя. Еще раз отмечу, в 10 часов, завтра повтор в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вместе со мной в студии вновь мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Ну, 2 часа назад, когда мы с вами беседовали о газетах европейских, вы сказали, что косовская проблема одна из основных обсуждаемых сегодня в прессе европейской. Что по этому поводу американские журналисты пишут по поводу Косово?
Ну вот, например, обозреватель Wall Street Journal выделяет в этой теме как бы американско-русский сюжет. По его словам, Россия и Запад катятся к ссоре из-за Косово. Это часть широкоохватного взаимного испытания силы воли, которому подвергают друг другу Москва и Запад по дипломатическим каналам. О позиции Европы Wall Street Journal пишет так: за истекший с июля период ЕС готовил сложный дипломатический балет, который необходим для разрешения вопроса о статусе Косово, покуда Россия блокирует одобрительную резолюцию Совета Безопасности ООН. Как ожидается, в пятницу лидеры ЕС на своем регулярном саммите подтвердят приверженность плану предоставления Косово независимости под международным надзором, включающие такие элементы, как прибытие в Косово команды представителей ЕС в количестве примерно 2000 человек. А вот цитата из совершенно другой статьи. Когда-то россияне возлагали большие надежды на партнерство с США, но теперь они оглядываются на годы истинных проступков, а также шагов, расцененных как таковые, и вопрошают, если это союзники, зачем они нам нужны? Это из «Вашингтон-Пост», из большой панегирической по отношению к Путину публикации, принадлежащей перу Бориса Йордана, известного в России как участника уничтожения старого НТВ. Газета тактично определяет его как американского бизнесмена и инвестора, постоянно проживающего в Москве. Йордан пространно и популярно разъясняет читателям «Вашингтон-Пост», почему россияне так любят Путина. Цитата: «Он делает то, что обещал, потому он им и нравится». Но вот в других статьях, то есть в том же номере «Вашингтон-Пост», про эту любовь ни слова, а других слов сколько угодно. Например, в том же номере «Вашингтон-Пост» Гарри Каспаров называет нынешнего российского президента аятолла Путин. И в свете сегодняшних сообщений о Медведеве, может быть, любопытен такой пассаж из этой статьи в «Вашингтон-Пост». Имя кремлевского кандидата в президенты должно быть названо совсем скоро. Будет ли это жалкая марионетка, которая по требованию народа или по состоянию здоровья уступит место Путину? Или же они найдут такого глупца, который согласится взять на себя ответственность в момент окончательного коллапса запущенной инфраструктуры и экономики России? Каспаров завершает свою статью так: «После дружеского визита Путина в Иран я задумался о том, не хочет ли он взять себе новый титул, и решил, что самый подходящий для него будет верховный лидер аятолла Путин».
Владимир, ну вот эта тема не единственная в обзоре сегодня, имеется в виду Путин, личность преемника и так далее.
Ну, не единственная, конечно. Вот, но надо сказать, что очень показательно, отвечая на ваш вопрос, будет статья в «Нью-Йорк Таймс», автор которой задается вопросом, есть ли другие персоны видные, есть ли оппозиция в России. Он много пишет о коммунистах, о других партиях, но ответа на свой вопрос внятного дать не может. И в уже успешной, уже цитированной статье «Вашингтон-Пост» сказано, что в России успешно прошли выборы царя. Ну, а про других, ну, вот «Нью-Йорк Таймс» статья про девушек, наследниц известных политических и финансовых фамилий России. Там приводятся слова правнучки Никиты Сергеевича Хрущева. Нина, она живет в Штатах. Итак, теперь это монолитное государство, где высокие длинноногие молодые блондинки позиционируют себя как дети власти. Вот блондинкам, детям власти и посвящена эта публикация, уверяющая, что лучшие друзья этих героинь – это рубли.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил вас с некоторыми интересными, важными и смешными материалами свежих американских газет. Ну и в продолжение разговора о главной российской теме этого дня, о движении единого кандидата в президенты России, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, еще один материал. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с независимым депутатом Госдумы России Владимиром Рыжковым обо всех этих изменениях в политической жизни России. Первый вопрос был: стало ли выдвижение Медведева для вас неожиданностью?
Неожиданность, пожалуй, только в том, что обычно Путин предлагает никому неизвестных людей, как это было с двумя премьерами последними. А в этот раз он все-таки сделал выбор из одного из тех политиков, которых он раскручивает уже 3 года. Неожиданность только в этом. А во всем остальном для меня это абсолютно не неожиданное и понятное решение. И мне теперь гораздо более ясна стратегия Владимира Путина на ближайшие годы.
А не могли бы вы обрисовать вот эту стратегию, как вы ее видите?
Вы знаете, президент, у него только 2 сценария. И они, очевидно, они лежат на поверхности. Одно решение, если он уходит от власти, второе решение, если он хочет остаться у власти. Вот Дмитрий Медведев – идеальный кандидат, который позволяет решить и первый выбор, и второй выбор. Например, если Путин хочет мягко отойти от власти и при этом влиять, быть уважаемым человеком, и чтобы ему была гарантирована полная безопасность и комфорт, Медведев – идеальный кандидат. Они работают вместе 20 лет, они там и учились на одном факультете, и просто очень близко шли по жизни все эти годы. И понятно, что никогда волосок не упадет с головы Владимира Владимировича, если Медведев будет президентом. Если Путин хочет вернуться во власть через какое-то время, то, безусловно, они могут пожать друг другу руки, и Медведев может пообещать, что в любой момент, через год, два, три, он напишет заявление, досрочно уйдет в отставку, состоятся досрочные выборы, и Путин постарается избраться вновь. Так что вот в этом смысле Путин выбрал человека не слишком амбициозного, например, такого, как Иванов, и не слишком, может быть, такого традиционного, как Зубков. Это средний вариант, компромиссный вариант. Самое главное, близкий, преданный ему человек, который оставляет ему обе возможности. А какую Путин выберет через год, два, три, посмотрим. Конечно, у Медведева есть амбиции, он нормальный человек, но он, для него все-таки личные отношения и лояльность Путину важнее, чем его амбиции. Поэтому именно это определило выбор. Это человек, который будет управлять, если Путин хочет отойти от власти, учитывая позицию и прислушиваясь к позиции Путина и гарантируя ему безопасность. безопасность. И отдаст власть, как мне кажется, ну, такое мое ощущение, по крайней мере, если они об этом договорятся.
Что более вероятно, что Путин отдаст власть или останется у власти?
Знаете, это надо заглянуть в голову нашего президента. Я не экстрасенс. Я такими способностями экстрасенсорными не обладаю. Только президент знает, может быть, они вдвоем только знают, все-таки какой будет сценарий через год, два или три. Одни считают, например, Белковский, что он уходит от власти. Другие, многие считают, что Путин, наоборот, вернется через короткий промежуток времени. В любом случае, для реализации и того, и другого сценария Медведев, наверное, самая идеальная кандидатура.
Вы уверены, что сегодня прозвучало имя преемника?
Вы знаете, такими вещами не шутят. Поэтому, если это была встреча лидера правящей партии и президента, и была объявлена фамилия, это серьезно.
Напомню мнение Владимира Рыжкова, с которым беседовал Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди материал из Петербурга. Петербургское отделение правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» собрало факты, подтверждающие наступление так называемой карательной психиатрии, по крайней мере, в городе, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Свободная энциклопедия «Википедия» определяет карательную психиатрию как форму борьбы с политическими противниками. Среди тысяч жертв карательной психиатрии в СССР генерал Петр Григоренко, поэт Наталья Горбаневская, поэт Иосиф Бродский, ученый-диссидент Жарес Медведев, писатель-правозащитник Владимир Буковский и многие другие. О недавних случаях, по мнению правозащитников, говорящих о возвращении карательной психиатрии, говорит исполнительный директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Состоялся суд в отношении Ольги Никифоровой, которая обвинялась в том, что она присвоила заработную плату нескольких так называемых мертвых душ в Центре восстановительного лечения детской психиатрии. Ее защита убеждена в том, что она абсолютно невиновна и что уголовное дело просто месть за то, что Ольга Никифорова возмущалась в первую очередь финансовыми нарушениями Центра восстановительного лечения детской психиатрии, давала многочисленные интервью о нарушениях прав детей. Ей вынесли приговор 3 года условно. Она будет приговор этот обжаловать.
О нарушении прав детей в ЦВЛ «Детская психиатрия» говорят и другие. Например, бывшая воспитательница с 5-го отделения Светлана замечает, что детей часто держат только ради наполнения койко мест, выгодного начальству.
Если, значит, нам психодиспансер не поставляет нужное количество детей, соответственно, они этого ребенка держат до последнего. 2 месяца, 3 месяца, полгода. Вот у нас один мальчик уже 2-й год лежит. Тетя, опекун, она работает в больнице Ленина. Может быть, там взятки, может быть, что, не знаю. Но вот она его летом брала то ли на неделю, то ли на 2, и он опять сюда к нам. То есть они его выписывают, и тут же он сразу поступает. И вот так вот бывает со многими.
Здесь виноват и опекун. Но бывает, что мама не может получить полной информации о состоянии ребенка и даже спросить нянечку или медсестру, говорит медсестра 5-го отделения Надежда Сергеевна.
Нам с мамами разговаривать строго-настрого запрещено.
О публикациях, появившихся после суда над Ольгой Никифоровой, говорит Роман Черный.
Публикация по материалам агентства журналистских расследований Фонтанки.ру, затем уже и в печатном «Ваш тайный советник» о возможных случаях педофилии в Центре восстановительного лечения детской психиатрии. И называлась фамилия человека, которого агентство журналистских расследований подозревает Андрей Лапов. Ажур подозревал, что господин Лапов является педофилом еще и в прошлом. И особо обратил внимание в последней публикации на то, что господин Лапов назначил свидание журналисту рядом с ГУВД Санкт-Петербурга. Вышел не Лапов, а некий человек, представился сотрудником ГУВД и предложил побеседовать журналисту в здании ГУВД. Журналист из соображений безопасности отказался. А вот эти факты вызывают у нас подозрение, что в отношении Ольги Никифоровой уголовное дело было возбуждено из мести за ее разоблачение в отношении нарушений прав человека, которые имеют место в Центре восстановительного лечения детской психиатрии.
Другой случай – Сергея Сотника, который на улице заступился за избиваемого человека. Оказалось, что избивавший – милиционер в штатском. В результате против Сотника было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в жестком сопротивлении милиции.
В рамках этого уголовного дела он был направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в городскую психиатрическую больницу номер 6. Уже психбольница обратилась в суд с заявлением о необходимости его недобровольного психиатрического лечения. Сама вина Сотника пока в суде не доказана. По нашему убеждению, по убеждению наших консультантов и юристов, сначала нужно доказать вину человека, а уже затем задавать вопросы экспертизе.
Еще один случай – правозащитника Олега Хаймина, написавшего в прокуратуру жалобу на судью.
Судья в ответ потребовала возбудить уголовное дело в отношении Хаймина, и Хаймин был направлен на принудительную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в ту же психиатрическую больницу номер номер 6, где он сейчас и находится, и его родственники считают это очень серьезным нарушением его прав. Особо следует отметить, что судья указала, что направление господина Хаймина принудительно на судебно-психиатрическую экспертизу не нарушит его прав. Очень интересная формулировка. Направление человека на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу – это, по сути, свои лишение человека свободы.
Правозащитники считают, что Генеральная прокуратура России должна рассмотреть вопрос об исполнении закона о психиатрической помощи, что Верховный суд должен рассмотреть вопрос об исполнении закона судами, а МВД России – вопрос об исполнении сотрудниками МВД российского законодательства и норм международного права при оказании гражданам психиатрической помощи. Иначе карательная психиатрия может возродиться в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. Об этом было объявлено на встрече представителей 4 партий с президентом Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Медведева. Российские правозащитники создадут единый независимый центр по защите неправительственных организаций – Комитет гражданской безопасности. Об этом объявлено на проходящем в Москве съезде правозащитников. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов сдал в ЦИК документы для регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты России. После того, как группу зарегистрируют, кандидат должен собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. В городской больнице Невинномысска остается 5 пострадавших при взрыве в рейсовом автобусе в воскресенье. Состояние 2 раненых тяжелое. Народное собрание Дагестана утвердило бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, миллиардера Сулеймана Керимова, своим представителем в Совете Федерации. Страны Европейского Союза близки к достижению единой позиции по статусу Косово, заявил член руководства Евросоюза Хавьер Солана на встрече министров иностранных дел стран ЕС. В Стокгольме и Осло проходит вручение Нобелевской премии за 2007 год. На церемонию в шведской столице, где лауреатов чествует король Карл XVI Густав, не смогли приехать английская писательница Дорис Лессинг и американский экономист Леонид Гурвич. Американские и британские войска при поддержке афганских подразделений взяли сегодня южный город Мусакала, захваченный талибами 10 месяцев назад. Бои вокруг города продолжаются. В Багдаде при минометном обстреле тюрьмы Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 7 заключенных, еще 23 ранены. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 10 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 декабря 1984 года. Культура, судьбы, время. Владимир Войнович. Радиоочерк. Важны не законы, а правила поведения. У микрофона автор.
Все или почти все советские люди знают, что в Советском Союзе важны не писанные законы, а не писанные правила поведения, соблюдая которые, человек может чувствовать себя в достаточной безопасности. Эти минимальные правила я бы сформулировал так. Надо ходить на работу, выполнять свое дело более-менее добросовестно, но не проявлять при этом излишней инициативы. Примерно раз в год необходимо участвовать в выборах в верховные или местные органы власти. Желательно вообще не думать о политике, не слушать иностранное радио, избегать каких бы то ни было контактов с иностранцами, проявить свою благонамеренность можно, будучи хоккейным или футбольным болельщиком, грибником, рыболовом. Желательно не проявлять лишнего интереса к отечественной истории и избегать дискуссий по поводу Октябрьской революции, коллективизации и прочих вещей, убедив себя самого, что это все дела давно минувших дней, которые к вашей сегодняшней жизни никакого отношения не имеют. Значительная часть населения Советского Союза соблюдает эти правила только внешне. На самом деле ведет образ жизни полуподпольный. Но есть люди, которые, не бросая властям открытого вызова, тем не менее полностью отказываются от соблюдения всех принятых ритуалов. Вот один из них. Сколько я его знаю, он ходит в одном и том же осеннем пальто. Олег, говорю я ему, почему вы не взяли денег со своего пациента на этот раз? Понимаете, он оказался очень интересным собеседником, смущенно улыбается Олег. И когда я думаю об этом докторе, мне приходят на память встреченные в жизни другие люди, учителя, врачи, архивисты в засаленных пиджаках, которые работают часто всю жизнь на самых низких должностях, постоянно уклоняясь от участия в общей лжи и лицемерии, такие люди ухитряются сохранить свои души в неприкосновенности и рассеивают вокруг себя свет добра и душевного благородства. В них нет того тщеславия, которое толкает иногда людей на гражданскую деятельность, но их трудно развратить подачками и даже сломить тюрьмой. Застенчивые, незаметные, никого никуда не призывают и ни в чем не уличают. Таких людей немного, но благодаря им не горят рукописи и сохраняется атмосфера, в которой понятия чести и совести еще не утратили своего значения.
У микрофона «Радио Свобода» выступал Владимир Войнович. 10 декабря 1984 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Голливуде прошла демонстрация работников киностудии, озабоченных срывом переговоров между бастующими сценаристами и продюсерами. В демонстрации приняли участие те, чьи заработки зависят от приостановленных на время забастовки съемок сериалов и фильмов, монтажники, стилисты, поставщики питания. Забастовка, объявленная гильдией сценаристов США, добивающейся увеличения выплат от дистрибуции видеопродукции на цифровых носителях и в интернете, продолжается уже 6 недель. В пятницу переговоры с Союзом кино- и телепродюсеров были в очередной раз прерваны. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала картину «Здесь прольется кровь» лучшим фильмом 2007 года. Фильм получил высшие оценки и еще по трем категориям: лучший режиссер Пол Томас Андерсон, лучший актер Дэниел Дэй-Льюис, лучший дизайнер постановки Джек Фиск. Фильм, который выходит в прокат 26 декабря, снят по роману «Нефть» Эптона Синклера о борьбе за нефтяные месторождения в начале 20 века. Дэниел Дэй-Льюис играет роль нефтяного магната. Во вторник свой выбор объявит Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка. Голосование критиков предшествует номинациям на премию «Золотой глобус», которые будут объявлены 13 декабря, и на награды Американской киноакадемии, премии «Оскара», которые станут известны 22 января. Знаменитый австрийский дирижер Франц Вельдзер Мёст станет новым музыкальным директором Венского оперного театра. В настоящее время он возглавляет Цюрихскую оперу и Кливлендский симфонический оркестр. Согласно подписанному в воскресенье контракту, Вельдзер Мёст сменит в сентябре 2010 года нынешнего музыкального директора Венской оперы Иона Холлендера. По сообщению шведской полиции, в Стокгольме задержан человек из группы сопровождения Лайзы Минелли. Его обвиняют в избиении фотографа, снимавшего выступление знаменитой американской певицы. Имя и должность задержанного не сообщаются. Минелли прибыла в Швецию для участия в представлении «Классическая рождественская ночь» вместе со шведскими исполнителями.
Рассказывал Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Ставропольском крае продолжается расследование взрыва рейсового автобуса в городе Невинномысск в воскресенье. По уточненным данным, погибли 2 девушки, 9 человек ранены, 2 из них в очень тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Взрыв произошел
пришел в 16:35, когда автобус стоял у перрона Невинномысской автостанции. Большая часть пассажиров, а их было 43 человека, из Укароса к этому времени вышли. Именно это обстоятельство породило у следствия версию о том, что случайно взорвалась бомба, которую просто везли и вовсе не в Невинномыск. Эта версия имеет право на существование уже хотя бы потому, что если бы взрыв произошел в движущемся по трассе автобусе, жертв было бы намного больше, чему обычно и стремятся террористы. Кстати, следователи и оперативники в числе прочих отрабатывают версию хулиганской выходки. Однако все слухи и предположения о том, что взрыв был произведен террористом-смертником, специалисты взрывотехники начисто отметают. У следственной группы уже определен круг фигурантов по данному уголовному делу, но подробности этой части расследования, естественно, не разглашаются. В результате взрыва погибли две женщины. Одна из них уже опознана. Это жительница Ставропольского края Сусана Гагарянц, уроженка Грозного. Второй жертвой стала молодая девушка, примерно 18 лет. Ее тело сильно обожжено. Личность ее сейчас устанавливают. Кстати, автобус сгорел практически полностью. Пятеро его пассажиров получили ранения и травмы, с которыми их доставили в больницу. По мнению врачей, их жизнь вне опасности. Для раскрытия этого преступления создана оперативно-следственная группа, куда вошли следователи Следственного комитета при прокуратуре России, оперативные работники УВД Ставропольского края и Федеральной службы безопасности. По этому уголовному делу уже допрошены десятки свидетелей. Криминалисты и взрывотехники проводят экспертизу вещественных доказательств. О результатах говорить рано, но, скорее всего, это была взрывчатка на основе пластидов. Сергей Слепцов из Ставропольского края для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди «Политика онлайн». В Челябинске готовится к изданию политологический труд, посвященный, я цитирую, «механизмам реализации концепции суверенной демократии». Создает его специальная исследовательская институция – Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии, который существует при Челябинском госуниверситете. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте газеты.ру этому знаменательному событию в идеологической жизни страны посвящена статья Светланы Бочаровой и Федора Румянцева «НИИ суверенной демократии».
Изобретенное в недрах Кремля понятие «суверенная демократия» теперь имеет собственную научную школу. В России создан научный центр, где издана первая монография на эту тему. Между поклонниками идеи уже завязываются научные диспуты и идет спор за первенство в осмыслении порожденного Владиславом Сурковым термина.
И вот в Челябинске появились люди, которые возложили на себя почетную обязанность быть пионерами разработки подлинного научного изложения сурковизма.
Руководители центра, декан юридического факультета ЧЕЛ-ГУ Валериан Лебедев и кандидат юридических наук Валерий Киреев стали первыми российскими учеными, постаравшимися отыскать научное обоснование понятия «суверенная демократия».
Как почти все свежие теоретические системы, концепция суверенной демократии пока точно не определена ни самим ее автором, ни челябинскими последователями. Это вынуждено констатировать газета.ру. Впрочем, корреспондентам издания удалось узнать хотя бы некоторые черты системы будущего всеобщего устроения России и даже всего мира, прямиком у Валериана Лебедева.
Определение ее настолько научно и длинно, что воспроизвести его в беседе с корреспондентом газеты «РУ» ученый не решился, объяснив лишь на примере. Можно ли Грузию считать суверенной демократией? Конечно, нет, потому что их аппарат фактически финансируют американцы, а Украину тоже нет. Концепцию суверенной демократии, по мнению ученого, в полной мере отражают выступления Владимира Путина. В частности, его мюнхенская речь.
На самом верху вертикали власти, в администрации президента, даже этот нетвердый набросок будущего идеологического дворца вызывает одобрение.
Владиславу Суркову, по информации Валерьяна Лебедева, о работе челябинских ученых известно. он положительно относится к нашей работе. Мне так кажется, по крайней мере.
Как отмечает газета «РУ», благосклонность Кремля аккумулируется на местном челябинском уровне в виде конкретных благ, которые уже сыпятся на Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии.
Ученым выделили офис, где они могли поработать на компьютерах. Теперь они обустраивают кабинет на юрфаке ЧЕЛ-ГУ.
Но, возвращаясь на высокий теоретический уровень, каковы перспективы самого этого термина «суверенная демократия»? Мнение известного российского интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина.
Довольно затруднительно понять, потому что по описаниям, в общем, речь идет всего о том, что вот в Грузии демократия не суверенная, потому что госинституты живут за счет внешних этих влияний финансовых. Трудно понять, кто влияет финансово на Челябинскую область. То есть фактически для них суверенная демократия означает ликвидация связи с Москвой. Это как бы вот несколько другой сюжет, который может дать интересные последствия. Дело в том, что в России все-таки вот все эти термины, они не порождают сущности. Вот сказали вертикаль власти, но она все-таки не возникла. Такая строгая, красивая, стальная. Суверенная демократия, вот это уже определенные вещи, которые точно не возникнут. Как-то все наоборот получается.
Так считает журналист и писатель Андрей Левкин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коган.
В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. Об этом было объявлено на встрече представителей четырех партий с президентом Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Медведева. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов сдал в ЦИК документы для регистрации инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты России. В Дагестане убит депутат Народного собрания республики Гази Магомед Магомедов. Страны Европейского союза близки к достижению единой позиции по статусу Косово, заявил член руководства Евросоюза Хавьер Солана. В Стокгольме и Осло проходит вручение Нобелевской премии за 2007 год. Афганские войска при поддержке американских и британских подразделений взяли сегодня южный город Муса-Кала, захваченный талибами 10 месяцев назад.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику в 2007 году практически удвоился по сравнению с предыдущим годом и составил 45 миллиардов долларов, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В 2006 году объем валового притока инвестиций в России, по его словам, составил 3% ВВП, что позволило стране по этому показателю догнать Китай. В 2007 году, согласно прогнозу Алексея Кудрина, прямые иностранные инвестиции в экономику России достигнут 4% ВВП.
В этом году производство машин и оборудования выросло на 27%. Это говорит о том, что мы создали некоторые основные условия для роста не сырьевого сектора, и это хороший результат в рамках нашей стратегии диверсификации экономики.
Чистый приток частного иностранного капитала в Россию по итогам 2007 года превысит 90 миллиардов долларов, поскольку уже сейчас его объем составляет 86 миллиардов, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Станислав Кузнецов. Ранее Министерство финансов повысило прогноз чистого притока капитала в российскую экономику в текущем году с 70 до 80 миллиардов долларов. В 2006 году, согласно официальным данным, этот показатель сложился в стране на уровне 41 миллиарда долларов. Вместе с тем, как отмечает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, увеличивающийся приток капитала сегодня становится одной из основных причин ускорения темпов роста потребительских цен в стране.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к такому масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение, нефтяные отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы, и это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продаст свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS Российскому банку развития. А затем эти акции, скорее всего, будут переданы Объединенной авиастроительной корпорации, создающейся сейчас в стране. Как сообщил глава банка Андрей Костин, эта сделка может быть завершена до конца текущего года. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Правительство России установило нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. Соответствующее постановление подписал премьер Виктор Зубков. Авиалайнеры с количеством посадочных мест более чем на 200, но не более чем на 300 пассажиров, по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной, установленной на уровне 20%. Решение вступит в действие через 2 месяца после публикации соответствующих изменений в таможенном кодексе и будет действовать в течение 9 месяцев. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской сталелитейной компании «Клеймонт Стил» примерно за 565 миллионов долларов. Как заявил руководитель «Евразгрупп» Александр Фролов, это позволит группе расширить свое присутствие в Северной Америке. В начале 2007 года «Евразгрупп» завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем сделки составил 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой принадлежат структурам российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии. Все мостовые сооружения в России, строительство которых началось еще во времена Советского Союза и не закончено до сих пор, будут введены в эксплуатацию через 2 года, заявил первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. В 2007 году, по его словам, в стране были достроены 6 крупных мостов, а до конца 2009 года планируется завершить еще 13 аналогичных проектов. Об этих планах ранее говорил и министр транспорта России Игорь Левитин.
В 2009 году мы заканчиваем все мосты, которые начинали еще во времена Советского Союза в России. Мы не брали деньги из других объектов. Это все, что выделялось дополнительно. Что примечательно, все новые мосты, которые мы сейчас начинаем строить, мы уже их строим по нормативному сроку. Сейчас примерно 2,5 года срок строительства, и это сокращает количество средств, которые нужно.
Европейская комиссия разрешила строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление», которым, как сообщалось ранее, займется российский государственный концерн «Атомстройэкспорт». Предварительное соглашение, подписанное в ноябре 2006 года, предусматривает возведение 2 энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2011, а второй – в 2013 году. Их стоимость составит 4 миллиарда евро. Основное соглашение по этому проекту, в котором также участвует французская компания «Рева» и немецкий концерн «Сименс», стороны планируют подписать до конца 2007 года. Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, на завтра 24,49. Евро сегодня стоит 35 рублей 83 копейки, курс на вторник 35,88. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит по традиции очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Молдавии. В окрестностях Кишинева, глубоко под землей, на территории бывших горных шахт, находятся знаменитые Криковские подвалы, крупнейшие в мире естественное винохранилище. Криковские подвалы — это настоящий подземный город, улицы которого носят название Вин. Каберне, Савиньон, Шардоне, Рислинг и так далее. Рассказывает недавно вернувшийся из Молдавии корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Криковские подвалы – главная достопримечательность страны. Когда в Кишинев приезжают высокие гости из-за рубежа, их обязательно возят сюда, в Криково. Мой собеседник Александр Алексеев, руководитель пресс-службы этого уникального естественного винохранилища. По одной из легенд, вина здесь начали собирать на базе коллекции министра авиации фашистской Германии Германа Геринга. Говорят, у него были самые красивые картины с женщинами, самые красивые, самые лучшие часы и самые лучшие вина. В конце Второй мировой войны советская армия наступала, и Геринг вынужден был оставить свою коллекцию вин в Крикове. Это правда?
Это не совсем правда. То есть в Криково коллекция Геринга попала не от Геринга. Криково был основан в 1952 году, уже после Второй мировой войны. Это абсолютно верно, что в Криково хранятся вина из коллекции Геринга, но все-таки они были привезены из Москвы как трофейные вина.
Почему тогдашние молдавские власти решили открыть винные подвалы именно в Крикове?
Криковский подземный город – уникальное место по своему микроклимату. То есть здесь постоянная температура 12-14 градусов, постоянная влажность воздуха 97-98%. И идеальные условия для выдержки и хранения вина. Именно поэтому был выбран вот этот подземный город, подземное хранилище Крикова.
Как выглядит этот подземный город?
Как и в каждом городе, в этом подземном городе есть свои улицы, проспекты, площади, знаки, светофоры. И абсолютно правильно, каждая улица называется по названию вина, которая там хранится. Улица Кодру, Кабарне, Савиньон, Шардоне, Пино и так далее. 120 километров подземных улиц. Также в Крикове есть республиканская коллекция, которая насчитывает более миллиона бутылок старых коллекционных вин. Конечно же, большая часть это криковские вина, но также у нас есть вина от многих стран мира, в том числе среди которых и вот то, о чем мы говорили, коллекция Геринга.
Какие вина входят в коллекцию Геринга?
В коллекцию Геринга входят уникальные вина, мозельские вина, это немецкие, Шатунёв Дюпап, бургундские вина, сицилийская Марсала из Италии, португальские Порто. Уникальные вина, которым уже, некоторым из них уже более 100 лет.
Их можно приобрести или они являются национальным достоянием Молдавии?
Криково в 2002 году было признано национальным достоянием. А сейчас эта коллекция является достоянием страны, и ни продажи, ни приватизации, то есть ни Криково, ни эта коллекция не подлежит.
Какая бутылка представляет наибольшую ценность коллекции криковских вин?
Вообще стоимость коллекционных вин не определяется их старостью, а определяется количеством таких бутылок в мире. А так вот, самая дорогая бутылка у нас — еврейское пасхальное вино из Иерусалима 1902 года. Она уникальная бутылка, то есть всего лишь одна бутылка, произведенная в 1902 году. Моджит Давид звали производителя. Вот это уникальная бутылка и самая дорогая из нашей коллекции.
И сколько могла бы стоить эта бутылка, если бы продавалась?
Говорят, что за нее внук человека, который произвел эту бутылку, предлагал 150 тысяч долларов, и бутылка не была продана.
Говорят, что 50-летний юбилей российский президент Владимир Путин отметил в Криково. И именно тогда молдавский президент Владимир Воронин подарил Путину хрустального крокодила. По словам Воронина, единственного животного, которое не сдает назад. Это действительно было так?
Тогда как раз проходил саммит президентов стран СНГ в Молдове, и в том числе и посетили Криково, да.
Раньше в Новый год на столах у многих россиян стояло игристое вино Криковского винного комбината. Эта традиция сохранилась, на ваш взгляд?
Криково – это производитель классического шампанского по французской технологии. И это хорошо, если стояло криковское шампанское. Она до сих пор сохранилась, и, надеюсь, еще долгое время будет существовать эта традиция.
Многие жители Молдавии считают, что криковские подвалы могут по праву претендовать на место среди чудес света. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Молдавия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск. И сегодня ведет его мой коллега Андрей Шароградский. Он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому, как у нас водится, рассказать о своей программе. Андрей, добрый вечер. Ну, не ошибусь, если скажу, что главная тема известна уже сейчас, но, впрочем, вам слово.
Совершенно верно, Александр. Главная тема известна. Это, разумеется, имя преемника президента, преемника Владимира Путина. Мы так долго ждали, когда, наконец, это имя прозвучит, что, видимо, даже устали, потому что, по моим представлениям, все было воспринято как-то даже чересчур спокойно, хотя это было очень и очень ожидаемое в течение многих месяцев новость. И, в общем-то, опросы общественного мнения, как говорят нам независимые социологи, говорят о том, что вообще и российское общество ему воспринимает все это довольно спокойно. Всем уже, по-моему, все равно. Но мы все равно подробно поговорим на эту тему. Вы услышите мнение экспертов, политиков и так далее. Прошу вас, Александр.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» ведет его Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников беспорядков.
Агентство Британии приняло размеры эпидемии.
Нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Муса-Кала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.